Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека. Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер. У него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое. По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, даривший его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов и прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границу оно упоминается с кафедр с прибавкой «известный» и «почтенный». Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно. И талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей. Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными в зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости. Шея, как у тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса. Грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону. Когда улыбаюсь, все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре. Только разве, когда бываю я болен тиком, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывает суровую внушительную мысль. По-видимому, этот человек скоро умрет. Читаю я по-прежнему не худо. Как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжении 2 часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса. А он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскую способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи. Конструкция однообразна, фраза скудна и рабка. Часто пишу я не то, что хочу. Когда пишу конец, не помню начало. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений. То и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно. Писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которой страдаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную и основную черту твоего существования, я ответил бы – бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во 2 часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствую никаких желаний. Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи. Или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей, начиная вспоминать, в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу. Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе. И все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и сердито кашляя пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же. «Извини, я на минутку, ты опять не спал?» Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне, офицере, служащем в Варшаве. После 20 числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей. Это главным образом и служит темой для нашего разговора. Конечно, это нам тяжело, вздыхает жена. Но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалование маленькое. Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не 50, а 40. Как ты думаешь? Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них. Но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на 2 копейки. И все это таким тоном, как будто сообщает мне новость. Я слушаю, машинально поддакиваю. И, вероятно, от того, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя, неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах, и улыбаться только дешевизне. Неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варию, которую я страстно полюбил за хороший ясный ум, за чистую душу, красоту и как Отелло Дездемону за сострадание к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына? Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалование называть нашим жалованием, мою шапку нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников. Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается. «Что же это я сижу?» – говорит она, поднимаясь. «Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, Господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать. «Мы Егору должны за 5 месяцев, ты это знаешь?» «Не следует запускать жалование прислуги. Сколько раз говорила? Отдать за месяц 10 рублей гораздо легче, чем за 5 месяцев 50». Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит. «Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник. И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.